Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго времени, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о культурно-идеологической революции периода правления Николая I. Слушайте продолжение.
Дело в том, что давайте вспомним одну очень интересный момент. Когда мы говорим об официальной идеологии, мы должны вспомнить, а вообще как с этим обстояло дело в дониколаевскую эпоху. И мы увидим очень интересную картину. Вот если брать от самого начала, от Киевской Руси. В Киевской Руси никакой официальной идеологии не было. Но, между прочим, ее и в Европе тогда нигде не было. Так, нормальная ситуация идеологии – это лояльность коронованной особе и все. Значит, эпоха раздробленности – то же самое. Здесь скорее правит бал просто вот эта политическая лестничная система. Ордынская эпоха – то же самое. На излете Ордынской эпохи появляется словосочетание «Святая Русь», которое, в общем, восходит к окружению Сергия Радонежского. Это чуть-чуть похоже на идеологию, но, правда, она не носила официозного характера. А вот при Иване III появляется «Москва есть Третий Рим». Вот это чисто идеологическое построение. Причем я вам напомню, что в редакции Филофея оно носило характер религиозно-мистического откровения. В таком качестве она не пошла в идеологию, а пошла она в версии Спиридона Саввы, где приобрела, цитирую академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, империалистический характер. То есть дело не в том, что мы наследники там, духовные этих римов, а главное, что мы наследники их политические. В этом плане это жесткая идеология, которая существовала весь период Московского царства, обанкротилась в смутное время, медленно с боем сдавала свои позиции при первых Романовых и была полностью дезавуирована в Петровскую эпоху. При Петре никакой официальной идеологии нет. Петр сформулировал прагматический тактический принцип «европейский концерт». То есть мы составная часть Европы, мы участвуем в европейских делах. Потом Екатерина II это же выразила более императивно. Россия есть европейская держава. Насколько эта посылка соответствовала действительности и насколько сами европейцы готовы были увидеть в России партнера, это второй вопрос. И вот в эпоху Николая I происходит качественно новый сдвиг вообще во всей истории русской культуры. Кстати, первые, кто это подметили, были декабристы, которые и заговорили о том, что при Николае I произошла культурно-идеологическая революция, цитирую, заставляющая говорить о возврате в старомосковскую реальность. Вот это очень интересный факт, ведь внешние фишки, внешние мемы правления Николая I чисто европейские. Ну, самый идеальный, пожалуй, образ, который вообще можно считать вот на уровне мема образ Николаевской эпохи, это памятник работы архитектора Клотта в Петербурге. Да. Уникальный совершенно памятник. Кстати, его даже большевики не тронули, что очень показательно. Значит, государь-император на коне, спортивный, вот такой затянутый в кирасу. Исторический факт. Николай I так затягивал себе пояса, чтобы брюшко не возникло. Mm-hmm. Он спал на железной кровати, вот то, с чего начинали. Да. Спал на железной кровати без матрасов, как Рахметов на гвоздях, понимаете? Всех детей так заставлял. Спартанский режим.
Да.
Вот. Да. Работал по 18 часов в сутки, называл себя раб на галерах. Ну... Наполеона обскакал, тот 16 часов в сутки работал. Вот. И вот такой вот весь, каска на лоб натянута, усы в разные стороны, вот так вот. То есть такой военизированный император, кстати, ну, недруги говорили, ну, император-жандарм, понимаете, или все, или император, так сказать, вот. И конь, который не вздыблен... как Петр I, знаете, вот это классическое, поднял Россию на дыбы с опорой на хвост еще, а конь, который зависает в пространстве, он на двух ногах стоит без опоры на хвост, единственный памятник на планете такой. Там уже внутри всякие чугунные противовесы, поверхности целые. И, знаете, тоже кто-то написал из русских поэтов, Иисус Навин сказал: «Солнце, остановись!» Николай сказал: «Стой!» И в пустоте зависла Россия, как написано. Вот этот вот образ, зависнувший над площадью. Ну, внешнеевропейский. А смотрите, что в сердцевинке. Значит, дело в том, что пора назвать имя человека, который был разработчиком этой самой новой идеологии. Это граф Сергей Уваров. Между прочим, самый смертный враг Пушкина. Вот эта история с письмом в посвящении ордена рогоносца Пушкина, известная каждому, кто интересуется биографией, которая привела к дуэли на Черной речке, это было делом рук Уварова. И вообще, обычно, вот кто пишет, что если бы Пушкин не дрался с Дантесом, он, наверное, вызвал бы Уварова на дуэль. Так вот, ну, чтобы не так все серьезно, сохранилась по поводу графа Уварова такая интересная подробность, смешная. Значит, как-то еще Александр I его спросил, говорит: «Граф, это правда, говорит, что ваши предки были из Золотой Орды?» Ну, а я напомню, 45% русского дворянства имело ордынских предков. Уваров говорит: «Да, ваше величество, а почему же вы не князь, а я зимний?» Помните, в летописи написано, кто прибегал зимой, получал соболью шубу, а кто летом, того делали князем. Ну, в общем, представитель старинного дворянского рода, имеющего татарских предков, при Николае I министр просвещения, запомним. Откуда у него с Пушкиным смертная вражда? Дело в том, что это знаменитая эпиграмма Пушкина: «В Академии наук заседает князь Дундук», но мы уже об этом говорили. Уваров даже посмертно не мог Пушкину этого простить. Когда был написан «Некролог» Белинским, вот Уваров рвал и металл и говорил: почему по Пушкине пишут как о гении? Пушкин — это сосредоточие разврата. Это было уже после, вот это факт такой на заметочку. И вот Уваров запускает в качестве идеологемы, именно в качестве, так сказать, чистого идеологического, знаменитую триаду: самодержавие, православие, народность.
Да.
Вообще, я вам скажу, идея национальности, идея вот как бы служения не просто правителю, а своему народу, первым, кто ее озвучил, была Жанна д'Арк в свое время. А как идеологию это оформил кардинал Ришелье в 17 веке, что мы служим Франции. Не королю Людовику XIII там конкретно.
Да, вот этому не конкретно, некоему месту,
кстати,
отечеству, родине.
Кстати, Ришелье и свою собственную власть так оправдывал: король наверху, ну, предположим, мне приходится выполнять его функции, вот, но Родина, ради нее все оправдано.
Да.
Вот потом постепенно это начало распространяться по всей Европе. То есть здесь, напомним, приоритет был у Франции. А национализм как явление, то есть вообще ставка на идея нации, вот она вообще впервые была озвучена в годы Великой Французской революции. Но я напомню, что вообще, когда начались войны Великой Французской революции, французские войска шли в бой под кличем «Да здравствует нация!» Понимаете? Нация именно. Вот. При Наполеоне говорили «Да здравствует император», но Наполеон говорил «Я – это Франция, Франция – это я». Понимаете? То есть тоже... Причем это не в смысле «я выше Франции», а «я и есть Франция». Поэтому если вы идете за меня, вы идете за Францию. То есть романтический национализм, между прочим, вот откуда все вот эти проекты и археологические, и все прочее. То есть идея, носившаяся в воздухе, что нация, народ. Зачастую носившая даже виртуальный характер. Мы, когда про романтизм говорили, мы уже об этом упоминали, что если для национализма не было реальных исторических моментов, их придумывали. В России было то же самое, между прочим, Велесова книга.
Да.
Вот это при Александре Первом она всплыла, кстати, но это же типичный романтический симулякр. Понимаете? У чехов там Крольдворская рукопись, аналогично. У американцев, кстати, книга Мормона. У них там на этом целая церковь была выстроена. Так вот, но был еще один очень важный момент, для консервативных романтиков важный. Избежать развития капитализма. То есть они смотрели на события Великой Французской революции, видели там очень много резких насильственных движений, и они выдвигали идею, что тут еще одна очень важная идея, которая на сей раз именно из Германии пришла. Дело в том, что вот один такой маленький экскурс в сторону сделаю. Вот если экономическая, там, историческая наука до середины XIX века апеллировала универсальными категориями, вот скажем, классическая британская политэкономия Адама Смита там и так далее, то немцы с подачи великого социолога Фридриха Листа заговорили о национальной специфике. То есть сейчас ученые знают, что и то, и другое объективно. Есть объективные законы, и есть какие-то национальные черты, которые модифицируют, ну, как бы, действие этих законов элементарно. То есть, поэтому это диалектика общего и частного. И вот романтики, в частности, консервативные романтики, выдвигают идею, что у каждой нации есть свой исторический путь, а идея консервативного романтизма, это то, что потом полностью перекочует в славянофильство, но это потом говорить отдельно, вот у нас есть свой исторический путь, которым можно избежать общеевропейского и избежать тех социальных язв, которые были у европейцев. И вот отсюда формулировка, за которую хватается Уваров. То есть самодержавие, православие, то есть церковь, ну, это то, чем занималось русское государство даже еще и до Петра, то есть поставить веру на службу системе. А вот самое интересное, конечно, в этой триаде народность. Потому что впервые за все время, так сказать, существования российского государства вообще этот термин появился, но в каком качестве он появился? Это, конечно, из арсенала иенских и гидельбергских романтиков. Избранный народ. То есть снимаются все вопросы, снимаются социальные язвы, снимаются, да. Кстати, мы сейчас к ним немножко вернемся, снимаются все вопросы о каких-то...
Неравенстве.
Да. Нет, но ведь снимают... Знаете, я вам скажу, самый простой вариант. Вот тот же Герцен пишет. Петр III отменил застенок, Екатерина II отменила пытку. Александр II еще раз ее отменил, и все равно по всей России пытают людей. Опять вспомним смерть Тарелкина.
Да.
Ведь смерть Тарелкина написана в 60-е годы, но ведь это там, это сложившаяся система, которая шла откуда? А вот из этих самых прекрасных времен, понимаете? Вот. Куда вы, у нас местная реалия, писатель Федор Решетников, кстати, вот тоже к вопросу о том, какая была замечательная эпоха. Он как раз, ну, это стык вот у него была, Николай I, Александр II, шел по Екатеринбургу, его окликнул городовой, кто такой? А Решетников был в плохом настроении духа и сказал, кто такой мастеровой всего лишь?
Да-да.
Под белые рученьки в полицию и изволтузили до смерти. Потом он писал Александру II, я не прошу наказать тех, кто бил меня. Я прошу сделать так, чтобы в России больше не били людей.
Да.
Это, между прочим, матрица, которая уже в «Горе от ума» зафиксирована. Mm-hmm. Вот один человек съездил Мадейн туда, бриллиантовая рука Гайдая.
Да.
Съездил и уже говорит там какие-то собака друг человека,
да,
понимаете?
Да, да.
Вот это,
цитирует.
Да, так дело в том, что это Гайдаем подмечено с беспощадной точностью, на мелочи. Никакой не чацкий, обыкновенный советский обыватель Семен Горбунков съездил и уже приезжает, у него в мыслях нет никакой политической нелояльности, но он просто что-то видел.
Да.
Между прочим, полный аналог 1945 год. Люди, вернувшиеся из Европы, да, с войны, ну, любой, кто жил в семье фронтовика, может что-то свое вспомнить.
Да.
Любой. Они могли даже в голове не подумывать ни о каких политических оппозициях, но они что-то такое видели, что уже не укладывалось вот в этот трафарет. Вот. У Чацкого там это все доходит уже и до логических выводов. Но процессы-то сами были очень глубинные, и, между прочим, интересно, что в русской литературе есть автор, который эти процессы очень точно уловил и осмыслил. Это Лесков.
Mm-hmm.
У нас о Лескове отдельная, я думаю, надеюсь, передача будет, и мы об этом поговорим. Который вообще, между прочим, человек, который сделал в 100 раз более еретические выводы, чем даже Лев Толстой.
Mm-hmm.
А сделал на полевом материале. У нас вообще есть два великих писателя, которых долгое время не держали за великих. Это Мельников-Печерский и это Лесков. И оба затронули вот эту самую больную тему.
Ну вот, а все-таки при нем же ведь, при Николае Первом русская литература стала вот вообще явлением какого-то мирового масштаба. И если уж говорить там, сказать, ну, тут не было бы дуэли с Пушкиным, но тогда и не содействовал бы он изданию Бориса Годунова. Опять парадоксальное
парадоксально
явление. Опять парадоксально. Ведь при Николае расцвел гениальный поэт Тютчев, оформились Некрасов, Тургенев, творили Крылов,
да,
Языков, Фет, первый русский фантаст, Адаевский.
Правда, давайте называть вещи своими именами. Все они на проектную мощность выйдут в следующую эпоху. Старт у них приходит.
Старт.
Да.
Безусловно.
Вот, да. Ведь вообще, если говорить о Николаевской эпохе, как именно, вот, то есть не те, кто в это время начинали, а вот те, кто полностью в это время состоялись, то это, в общем, два автора. Это Лермонтов и Гоголь.
Mm-hmm.
Потому что, смотрите, Пушкин приходит, ну, Крылов тем более, Крылов пришел вообще из Екатерининской эпохи.
Да.
Да. Правда, Крылов вообще при Николае Первом был в некотором отношении официозный поэт, но это благодаря снайперски выбранному жанру. Потому
да,
что басня,
да,
басня это жанр из 18 века.
Да.
То есть высокая назидательность, вообще, если бы не гениальный совершенно слог Крылова, который он, ну, Крылов наряду с Пушкиным и Грибоедовым явно может считаться создателем русского литературного,
да,
языка, то мы бы имели типичную такую назидательно-нравоучительную литературу 18 века. Вот. Пушкин из Александровской эпохи, безусловно. Вот. А Тургенев, скажем, Тютчев, Фет, они на взлете. Они раскроются чуть позднее.
Mm.
А вот если... Ну, Адоевский, да. Хотя Адоевский или, скажем, Загоскин, предположим, там. Вот они... Литература второго эшелона, безусловно, талантливая. А если брать, конечно, авторов, которые полностью в Николаевскую эпоху оформились, это Лермонтов и Гоголь. И мы будем говорить потом о каждом из них, и мы увидим, к чему приводит именно их формирование.
А Лев Толстой?
Тоже на взлете.
Ну, на взлете, да. Но ведь именно вот при Николае Первом была замечена вот эта одаренность.
Ну, замечена одаренность, да, а закрытие журналов, всех, какие возможны были, в которых они, кстати, печатались.
Да.
Вот. Я еще раз хочу сказать, еще раз хочу, чтобы меня поняли правильно позицию. Николай Первый отнюдь не напоминает однозначную, однобокую карикатуру, каким его рисовали. Но дело в том, что Николай, когда пришел на трон, он застал русские вооруженные силы в расстоянии, скажем так, полного раздолбайства. Ну, плюс опять страх с восстания декабристов.
Mm-hmm.
Потому что в Петербурге восстала гвардия, а на юге Черниговский полк. И мы помним, чем обернулось восстание Черниговского полка, узаконенным бандитизмом. И вот Николай начал вводить строгую регламент, строгие правила, плюс прибавьте к этому, вот как, знаете, я вам скажу одну фразу, которая очень много объясняет. Ее написал великий русский православный мыслитель 20 века, отец Александр Мень. У него есть такая фраза в его «Истории религии»: «Добро без свободы всегда оборачивается злом». Так вот, это и произошло. Смотрите, в России формально не было смертной казни. Это интересный факт. И, кстати, те, кто являются адептами Николая Первого, они всегда вспоминают, что смертных приговоров вообще-то в его правлении, строго говоря, это вот декабристы и все. Но это мелочь абсолютная. Что было взамен? Прогнать сквозь строй. А что такое прогнать сквозь строй? Читайте Лев Николаевич Толстой «После бала».
Угу.
Или я вам скажу словами вот еще одного человека, который стартовал в последние годы правления Николая Первого, но раскрылся в последующую эпоху. Василий Осипович Ключевский.
Угу.
Великий русский историк. Отдельно потом обязательно будем о нем говорить. Он написал: «Живого человека рубили, как мясо». То есть что такое? Это вот нормальное состояние наказания за какие-то не очень большие прегрешения в русской армии того времени. Но все-таки давайте поставим некую точку. Мы сегодня принципиально не касаемся внешней политики.
Да, да.
О внешней политике нам предстоит отдельный разговор. Кстати, наверное, не так уже быстро, потому что это уже ближе к переходу на вторую половину XIX века. Без нее нам очень трудно понять. Давайте поставим некоторые точки над «и». Я еще раз, просто вот исходя из всего того, о чем мы говорим, мне бы хотел бы внести такое резюме. Николай Павлович, безусловно, трагическая фигура русской истории. Трагическая в том, что он имел совершенно свой какой-то четкий абсолютно образ и идеал, которому он вел страну. На этом пути очень многое было сделано. Между прочим, интересный факт, что когда эта политика возродится при Александре Третьем, там и внешние фишки будут ретро. Но это уже потом. И вот в этом трагедия. Отсюда и все вот эти грандиозные вилки, что с одной стороны множество прорывов, каждый из которых, по идее, может впечатлять. Вот археология, вот архитектура, вот там какие-то там родились гении, которые потом расцветут. Правда, пока расцветут, их еще всех в ссылку отправят. В лучшем случае, а в худшем на каторгу или на Кавказ там, понимаете? Вот в этом трагизм ситуации, в этом, причем трагизм даже больше, чем тот, о котором констатировала традиционно пресса. Все-таки
Вот этим колоссальным качелями, которыми пропитаны ведь многие наши произведения великих.
Конечно.
Вот этими от великого счастья до великой трагедии.
Конечно, это, конечно.
Но вот как считал философ Леонтьев, Николаевское царствование дало крепкую основу для развития русской мысли.
Нам еще предстоит обратиться и к Леонтьеву, и к Данилевскому, безусловно, блестящим и интересным мыслителям. Как ни парадоксально, но вот этот великий спор западников-славянофилов, он как раз детище Николаевской эпохи. Но вот, видимо, на этом надо ставить многоточие, да, и да. потом к этому возвращаться.
Ну вот последние слова: ночь с 1 на 2 марта 1855 года. Это последние дни в жизни императора. Николай Павлович был в полном сознании. Он исповедался, благословил императрицу и наследника. И сказал: «Я всегда молился за Россию и за всех вас. Буду молиться и там. Вы же», — обратился император ко всем присутствующим, — «останьтесь навсегда, как были доселе, в тесном союзе любви семейственной».
И еще его финальная совсем фраза, которая была сказана Александру II, когда он умирал, лежа на вот этой самой жесткой солдатской кровати: «Прости, Сашка, я оставляю тебе команду в дурном порядке».
Да. Ну что ж, друзья, вот сегодня мы заканчиваем нашу очередную встречу. Мы, напоминаю, мы говорили вот об этом интересном и поразительном, абсурдном, противоречивом периоде, периоде так называемой идеологической культурной революции, периода правления императора Николая I. Мы вновь встретились вместе с с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Спасибо, Дмитрий Владимирович, и до следующей нашей встречи.
До свидания.
Всего доброго.
Разговоры об искусстве.